Личности мало прав. Ей надобно обеспечение и воспитание, чтобы воспользоваться ими. Эти слова принадлежат Александру Герцену. Меня зовут Евгений Гольцов. И я человек, который убежден в том, что настоящими мужчинами не рождаются. Ими становятся. В эфире «Мужской стандарт». Не переключайтесь. Мы сегодня будем говорить о том, чем же должны заниматься наши дети или как воспитать личность. И то, что обязанность эта лежит в том числе, а может быть и прежде всего на нас, отцах, заставила меня пригласить в эту студию сегодня нескольких разных абсолютно гостей. Представляю всех по очереди. Александр Мишура, предприниматель, человек, который знает, что такое настоящая мужская сущность, человек, который является бойцом по жизни и не только. Саша, привет.
Добрый вечер.
Основатель подросткового лагеря «Перевал». Человек, который делает все для того, чтобы подростки были интегрированы в жизнь, в общество, развивались, приобретая правильные ценности. Алексей Скурихин, привет.
Добрый вечер.
Диакон церкви, военный капеллан, отец троих сыновей Вячеслав Бевс. Привет, Слава.
Приветствую.
У Александра три дочки. Это тоже своя специфика. Это тоже свой уникальный опыт, который пока что не знаком Вячеславу, например, да, в том числе и Алексею. Друзья, мы будем говорить сегодня о том, что мы воспитываем наших детей. Чем они заниматься должны в этой жизни для того, чтобы из них выросло что-то путное. Но мы же о своих детях всегда говорим с любовью, с надеждой, с уверенностью в том, что мы-то в них что-то хорошее вложили. Но давайте вспомним наше детство. Как вы вообще считаете, из вас что-то, из нас что-то путное выросло на сегодняшний день?
Вопрос, конечно, такой провокационный слегка. Ну, об этом скажут друзья лучше, наверное. Вот. Ну, думаю, что-то получилось. Что-то получилось, слава богу.
Давайте ближе к микрофону. Все, каждый.
Хорошо. То, что в наушниках не сильно...
Все, мы сейчас это исправим. Угу. Да. Итак.
Да.
Вот мы смотрим друг на друга и считаем, что что-то получилось, что-то путное из нас, из каждого вышло. Согласны?
Ну, думаю, наверное, да.
Я так вспоминаю одного подростка, у него ВКонтакте в свое время висел статус. Мы родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Ну, в общем, толк-то вышел, а бестолочь она, к сожалению, осталась. С таким вот провокационным подвохом. Да. Но в любом случае, я думаю, что раз мы сидим здесь, то, наверное, толк с нас какой-то определенно есть.
Да. Ну, мы еще даже в пути.
Но если говорить о том, что что-то из нас выросло, или кто-то из нас, конечно, выросло. Каждый из нас является... У каждого есть семья, у каждого есть дети. Мы тоже уже какие-то итоги можем подводить. И, глядя на свои итоги, мы смотрим на наших детей, которые тоже растут. Очень часто они повторяют то же самое, что делали мы, но мы почему-то их за это начинаем ругать. Но об этом немножко позже. Давайте вспомним о том, как прошло наше детство. Угу. Кто первый, кто самый смелый? Давай, диакон церкви.
Ну... Обыкновенно, наверное, прошло детство. Единственное, что чем отличалось, тем, что у нас не было компьютеров, да?
Вот. Я Послушай, отсутствие компьютеров полностью отличало наше детство от детства
Конечно.
Наших детей.
Да, да. Да. В то время, когда я игрался в песочнице, да, то мой сын уже, самый младший, уже умел заходить, включать компьютер, что-то на нем делать. Вот.
Ну, а в то время, когда сейчас подростки играют в Counter-Strike, тогда мы действительно играли в войнушки, бегали по улицам.
Да, катались на велосипедах, играли в футбол, волейбол, учились плавать. Вот, много бегали, много ходили.
Вот. Устраивали импровизированные походы в лесопосадки.
Да, кстати, это тоже лес. Лес это была стихия, очень много времени проводил, особенно когда приходило лето, выезжали на дачу, ну, а там рядом пуще водиться, ну, поэтому жизнь была насыщенная в этом плане.
Ну, не только же у Вячеслава была насыщенная жизнь. Может, вы тоже поделитесь, гости?
Ну, мог бы поделиться. Вчера, например, я встретил коллегу по работе. Мы там обсуждали там вопросы по литью серебра.
Александр ювелир. Я просто не уточнил. Я назвал его просто предпринимателем, но он ювелир. Вот, он занимается изготовлением и продажей ювелирных изделий.
Да. Пытаемся радовать наших женщин красивыми изделиями серебра, золота и так далее. Да, так вот мы вчера обсуждали с товарищем тонкости там, изготовления одного изделия. И тут смотрим, мальчик поднимается на электромобиле на достаточно крутую горку. И мы сразу как-то... А ты помнишь, когда мы были в его возрасте? Мы же делали тачки на подшипниках. Это ж было нечто. Вот, и какой драйв был, когда ты по этой горке несёшься, она еле управляемая. Вот, то есть сейчас немного отличается. Тут папа купил электромобиль, нажал на педали, поехал.
Я помню, мне папа купил скейт, я очень мечтал. Тогда он назывался скромно «Роликовая доска». И когда я на нем ехал, это было испытание, потому что колеса были не резиновые, а, не знаю, пластиковые, какие угодно, текстолитовые. Нет, они абсолютно каждую шероховатость, не то что какие-то камушки, они все это отдавали, ноги, в общем, дрожали. После этой доски выходишь, и знаешь, такое ощущение, что тебя подключили к какому-то... электрическому кабелю, и тебя хорошо после этого трусит. Ну, как может хотеться ездить на таком скейте, так называемом?
Да. И мы вот с Дмитрием начали вспоминать дальше. А ты помнишь, какие самопалы мы делали? Это же целое искусство было сделать хорошие самопалы. Правильную рогатку и так далее. Он сразу... Ты же понимаешь, насколько это развивает мелкую моторику? Видать, меня оттуда и пошло. Видишь, там завпроизводством потом стал. Сейчас вот видишь, так и пошел, литьем занимаюсь. Он хороший производственник. Очень качественное литье у него.
Вот. То есть вспомнить есть что, да?
Да, да.
А скажи, родители обо всем знают об этом? Если сейчас ты начнешь им рассказывать эти свои подвиги, изобретения и приключения, будет что-то для них новым?
Ну, кое-что они знали, а кое-что потом...
О чем-то догадывались.
Да, кое-что всплывало, когда, например, мы со своим одноклассником взорвали взрыв-пакет на первом этаже... Вот, во время ужина соседа, и когда он явился перед моим отцом в одних трусах, перепуганный, вот, то было что вспомнить, вспоминается до сих пор.
Есть, конечно, вещи, про которые не хочется рассказывать и вспоминать.
Ну, вы так сделаете сносочку на то, что ваши дети будут эту передачу слушать.
Угу. Поэтому мы будем
такую отметочку себе, да. Нам можно позвонить в прямой эфир 0800-21-2018. В наших стримах в Фейсбуке комментируйте, пишите, делитесь своими впечатлениями, мнениями, воспоминаниями. Мы все это зачитаем. Алексей, несмотря на то, что ты немножко моложе, чем Александр, который взрывал взрыв пакеты, занимался подрывной деятельностью в подъезде, что тебе вспоминается прежде всего яркое, самое яркое?
Ну, пожалуй, у меня, наверное, самые яркие впечатления, это все-таки были, мое детство прошло в 90-х годах, вот, и взрыв пакета я еще успел застать, и тачки на подшипниках тоже.
И компьютеры еще не были в таком количестве, да. И в такой доступности.
Мне как раз повезло, у меня первый компьютер появился где-то в 93-м, это был Parus VIC, такой к магнитофону подключался, и я пробовал там что-то программировать, помню. Вот, но самое яркое впечатление у меня осталось как раз то, что есть нечего. Вот, и вообще то время, оно как-то запомнилось таким каким-то мрачным периодом истории, да, когда все менялось, никогда не знаешь, что будет завтра, непонятно, что ты можешь сделать с этим всем, какое-то такое вот Но сравнивая сейчас, вот я так, ну, по роду деятельности своего хобби много общаюсь с разными подростками, то вижу, что такая все-таки глобальная разница. Сейчас, с одной стороны, появились мобильные телефоны, и всегда мама может позвонить и спросить, вот где ты есть, и дети так иногда возмущаются. А тогда вот мы где-то бегали, никто не знал, где мы, что мы, и мы благополучно там и терялись, и в детских лагерях мы убегали за территорию, и потом чудом каким-то божьим возвращались назад. И так вот, ну, тоже было много веселых таких историй.
Отсутствие мобильных телефонов давало нам фору, правда, перед родителями?
Конечно.
Да, мы могли успеть,
степень свободы.
Мы могли такая... успеть вернуться в то место, в котором они нас будут искать в определенное время.
У некоторых даже вообще просто даже телефонов не было дома. Это если у кого-то телефон был простой, там, где можно было циферблат набрать, это считалось, что ты ого-го.
А и было что-то в вашем детстве такое, что вы очень хотели, но были не в силах изменить. Меня, например, заставляли ходить на занятия по музыке.
Плюс один.
Да, у меня тоже был такой период, это класс баяна был.
Значит, повальное увлечение баяном было в Советском Союзе и скрипкой.
Да, у нас еще школа с музыкальным уклоном была. И когда баян больше тебя практически, это было жесть.
А ты все время хотел заниматься боксом?
Да, в принципе, да.
И твоя мечта осуществилась, я в курсе.
Да, но это было втайне, опять же, от родителей, потому что в секцию, во-первых, надо было с 14 лет, с разрешения родителей, а мы с товарищем пошли в 12 лет. Ну, для нас сделали исключение.
Тренер. И родителям не сообщали.
Да, и родителям, конечно, не сообщали. И 2 года мы с товарищем ходили втайне, то есть мы выкраивали эти 1.5 часа на занятия боксом.
И только после того, как ты стал чемпионом по городу своей возрастной категории, да, это стало известно твоим родителям?
Не, ну до чемпионства по городу не дошло. Призовые места я занимал по городу. До чемпионства как-то, потому что жесткая конкуренция была.
Друзья, давайте небольшой итог подведем. Смотрите, все, что вспоминается, все, что мы помним о нашем детстве, ну, нам нравится, да? Вот эти воспоминания вызывают у нас ностальгические улыбки.
Что-то
мы же сейчас об этом вспоминаем с улыбкой. Ну, ты же улыбался, когда рассказывал обо всем.
Ну, в принципе, да.
А теперь давай попробуем спроецировать на наших детей то же самое. Прибегает сосед, ну, можем так сказать, в одном нижнем белье и кричит: «Ваш сын только что взорвал мою дверь», да?
Да. Фантастик.
Не хочется вспоминать. Не хочется так думать. Ну, у тебя девочки.
Да, во-первых, у меня девочки.
То есть ты хочешь сказать, что девочки ничего не взрывают?
Да, пока, слава богу.
Всякие девочки бывают. Вроде у тебя нормально, да?
Не, они еще просто небольшого возраста. Старше будет только 10, поэтому вот еще к этому не подошли, видать.
Ну да.
Ты говоришь, у вас хорошая моторика была с твоим товарищем, что вы хорошие умели делать, что, взрыв пакеты, что еще там тогда?
Ну, мы все делали, мы самопалы делали, ружья, так сказать, в воздушке, где надо было не только, так сказать, руками уметь и головой, потому что и просчитать надо было определенные моменты.
Саш, на сегодняшний день доступ к интернету позволяет получить намного больше информации и теоретической, и потом перевести ее в практическую, с чертежами, что угодно. Поэтому с формулами это вообще сейчас не проблема. Но я так понимаю, что в один прекрасный момент в жизни каждого из нас нашу энергию смогли направить в мирное русло. Согласны?
Да. Конечно.
Ну как же дети без энергии? Ну, нормальный, здоровый ребенок, он должен быть энергичным, он должен постоянно бегать, ну, иногда травмироваться. Ну, такое бывает. У меня несколько шрамов. А что такое? Я же был ребенком.
Ну да. Но... Не знаю, дело в том, что я себя сам направлял.
Слушай, ты такой ответственный, ты уже, наверное, тогда готовился стать диаконом церкви.
Да нет, наоборот, мне все время препятствовали, что я не тем, чем нужно занимался. Mm-hmm. Вот, я помню, как-то когда, ну, в то время по школам ходили много там людей, там предлагали и этим заниматься, и этим заниматься, и спортом. Помню, радиокружок был такой. Я пошел на этот радиокружок, походил там месяц или два, и что-то мне вообще, я так понял, что это как бы не мое. Выпаивать конденсатор из плат, я это бросил. А вот спорт, да, это я любил. То футбол, то борьба. Ну, родителям это не нравилось. Потом в 15 лет я увлекся музыкой. И вот, например, вам тяжело было, наверное, ну, на музыку ходить. И, кажется, надо было это делать ради детей, ради родителей. Но у меня наоборот было, родители против, чтобы я занимался музыкой. А я хотел музыкой заниматься. Я помню, как я собирал деньги на барабаны. Вот.
Так ты музыкой или барабанами хотел заниматься? Я понимаю твоих родителей. Наверное, ты бы сейчас так думал, как и они тогда.
Нет, у меня же дети и спортом занимаются, и музыкой занимаются. И я только рад. Наконец-то второй сын мой начал заниматься барабанами.
Угу.
Вот. Старший он и играет на гитаре,
пока поет. Его нет дома, у тебя есть возможность реализовать детскую мечту, да?
Ну как, ну он же... ну дома барабанов нету.
Угу. Хорошо. Мы говорим о том, что же нужно нам, отцам, для того, чтобы... наши дети формировались как личности, стали здоровыми, полноценными личностями в этом обществе. Чем же должны заниматься наши дети? Продолжаем разговор в программе «Мужской стандарт».
Максим.
Мы говорим о том, чем должны заниматься наши дети. Меня зовут Евгений Гольцов, и я убежден в том, что настоящими мужчинами не рождаются, ими становятся. Здесь компания отцов. Вместе со мной мы сидим и говорим о том, как направить энергию наших детей в мирное русло. Мои гости – Александр Мишура, Алексей Скурихин и Вячеслав Бевс. Каждый из нас чего-то достиг, в чем-то состоялся, и у каждого из нас есть дети. У Александра три девочки. Это уникальный опыт, которого нет у Вячеслава. У него три мальчика.
Это уникальный опыт, который
нет у Александра. Согласен, да. Я желаю каждому из вас приобрести и противоположный опыт. Алексей воспитывает одного сына. Ну, мои дети уже взрослые, но тем не менее опыт. То есть у меня есть как раз опыт и с мальчиком, и с девочкой. Вы можете нам звонить 0800-21-2018, вы попадете прямо в эфир и можете задать свой вопрос, либо ответить на вопрос, чем должны заниматься дети. И можете писать нам комментарии в наших социальных сетях, через Skype, через Facebook и так далее. Нас смотрят, передают, например, спасибо, привет, спасибо, мы всех вас рады видеть и будем рады слышать в эфире. Мы говорим о том, что, подводя итоги наших воспоминаний детства, мы вспоминаем это с улыбкой, мы вспоминаем с радостью. Даже то, что я улыбаюсь, когда вспоминаю, как мы вместе с родственниками, с такими же, такими, такого возраста, как я, устроили пожар в лесу. И как приехали три пожарных. Нам было так весело. Три пожарных
машины. Я устроил два пожара.
Летом в лесу, в Сосновом.
Я в городе.
Мы вспоминаем о том, как мы попадали во всякие неприятности. Нам от этого сейчас весело. А если подумать о том, что переживали наши родители в тот момент, мы можем понять это только сейчас, будучи на их месте. И я понимаю, почему мой папа хотел меня хорошо наказать ремнем, когда я вдруг пошел в парк, никому об этом не сказав, в возрасте 4 лет. Я просто потерялся. Меня разыскивали милиция, все меня разыскали. Я ходил в парк, я катался на санках с горки. Я не понимал, что за движуха какая-то началась по моему поиску. Я же просто пошел покататься на санках. Но у нас сегодня есть дети. Мы по-другому смотрим. Мы повзрослели. Как направить наших детей в мирное русло? Как эту энергию направить туда, куда нужно? Как мы видим в них способности, которые нужно развивать?
Ну, я бы, наверное, хотел еще дополнить вот чем. Вот вспоминая про свое там детство юность, да. Вот я помню, что на самом деле реально времени не хватало, потому что вовлечены были во всевозможные там занятия, скажем, помимо того же бокса, это вторник-четверг, это секция бокса, там, потом среда-пятница, это занятия на фотокружке были, такие серьезные, то есть ты там делал от начала до конца весь фотопроцесс, то есть, ну, потом выезды на съемки, также участвовали в городских там всевозможных конкурсах, там стал старше, допустим, начал заниматься пулевой стрельбой, определенных результатов добился. То есть, скажем, времени скучать не было, и постоянно ты был вовлечен в что-то интересное. Вот, с возрастом ты просто шел дальше, вот, то, что тебе нравилось. Вот, и, скажем, на какие-то глупости действительно времени даже не было физически. Учитывая то, еще много приходилось и считать в силу большой школьной программы, там, в особенности летом. Вот. Сейчас я вижу, ну, опять же, я не говорю, там, подготовка рефератов, то есть, если ты хотел хорошие оценки, то это надо было делать все самому. Это не так, как сейчас, там, можно с интернета что-то скачать, выдернуть и так далее. Вот. Поэтому я могу точно сказать, что в этом большое отличие нашего детства, нашей юности от современной. И когда я вижу, дети больше времени, скажем, проводят возле там тех же планшетов, каких-то гаджетов. Это меня, честно говоря, ну, это мне не нравится. Я стараюсь их отвлечь чем-то. Я, особенности жена, так как она больше с детьми. Вот, она именно занимается детьми. Ну, то есть она ведет хозяйство в доме. То есть она не работает. Ну, вот, то есть ее работа – это дом и дети. Вот.
И скажите, как вы думаете, должны ли вообще наши дети чем-либо заниматься?
Ну, по-моему, это очевидный как бы такой ответ. То есть должны, но...
А в чем это занятие? Может быть, они занимаются, когда проводят время перед планшетом? Они же переписываются с друзьями. Они, играя в Counter-Strike, отрабатывают реакцию. Они так утверждают.
Не, ну здесь тоже есть, на самом деле, то, что они утверждают, это уже есть заключение ученых о компьютерных играх, что развивая навыки в компьютерной игре, ты развиваешь навыки конкретно в компьютерной игре. То есть это абсолютно никак не проецируется на реальную жизнь в любой другой ситуации. Причем, что это касается даже логических игр. То есть ты, научившись хорошо играть в логическую игру, не сможешь хорошо в жизни решать логические задачи. То есть оно так мозги не работают. Вот. Но это все равно занятие, и... Как показывают, опять же, там некоторые анонимные исследования, там ребята проводили, ну, неофициальные, так скажем, что дети, если им запрещают сидеть за компьютером или не запрещают, они сидят во всех семьях приблизительно одинаковое время. Вот.
Ну, хочу защитить как бы даже сегодняшнее поколение. Все-таки не можно говорить о том, что, например, сейчас им... они только сидят в одних гаджетах, там, им не с чем заняться, ну, как бы... Хочу сказать, что сейчас время намного быстрее, чем раньше было, и есть моменты, ну, не знаю, я смотрю по своим детям, конечно, я видел моменты, где время проводится нецелесообразно, и как бы делаешь замечания, но в основном темп жизни очень высокий сейчас.
Ну, хорошо, ты согласен с тем, что наши дети должны чем-то заниматься?
Ну, конечно, поэтому они и занимаются. Лично у меня дети по жизни... Многим занимались.
Это зависит в данной ситуации от тебя. Я так понял, в своем детстве ты сам инициировал все свои занятия, поэтому ты сейчас продолжаешь инициировать занятия уже своих детей.
Хочу сказать, что как-то вот по наследству передалось то, что, например, мой старший сын, он, ну, по жизни всегда был очень активным и есть активным как бы человеком. И даже второй... Он как бы хвостиком за ним, у них разница 2 года, и он хвостиком за ним. Куда Андрей, ну, там, туда Илья. Например, Андрей пошел на футбол, как бы младший пошел на футбол вместе с ним. Вот. Потом старший пошел на настольный хоккей, младший с ним пошел на настольный хоккей. Пошел на танцы, тот тоже на танцы. То есть у меня вообще был такой период, ну и сейчас есть, как бы, ну вот помню, лет 12, 13 было, ну, они у меня постоянно были чем-то заняты. Я не могу сказать, что я как бы их к этому направлял. Вот как-то оно само по себе получалось, что вот они хотели этим заниматься. Как бы отличается от моего детства то, что, например, ну, все-таки мои родители, особенно отец, я не знаю почему, но он как бы критиковал, как бы там, он не любил, когда я спортом занимался, а я наоборот это приветствую. Например, им не нравилось то, что я футболом занимался, ну, потому что мой отец, для него футбол – это что-то далекое. А мне нравится, что мой сын занимается футболом. Например, пошли они на настольный хоккей. Слава богу, пусть идут на настольный хоккей. То есть у нас был даже период сразу после школы занятия заканчиваются, например, они идут на настольный там хоккей, потом после настольного хоккея идут там на футбол, потом после, если, например, нету футбола, то они идут там, занимаются какими-то другими делами. То есть, ну,
хочу сказать. Как увидеть способности в нашем ребенке, которые нужно развивать, необходимо? Не свои какие-то нереализованные желания детские. Вот я всю жизнь хотел на бокс пойти, хоть сына на бокс отдам. Нет. А как мы видим в ребенке то, что в нем нужно развивать? Кто скажет? Может, Алексей?
У меня малому сейчас вот 8 лет, но как бы и по опыту работы с ними, в принципе, по опыту работы с другими ребятами, что если... Ну, самое главное — проводить время. Это, пожалуй, вот из того, что вот важно для отцов, и за что я ценю своего отца, что при всем своем сумасшедшем графике он находил время вот поговорить просто чисто вот за жизнь. Какие-то вещи объяснить, и даже вот он там никогда там не угрожал ремнем, там еще чем-то, но он так вот умел как-то донести мысль, так что уже иногда думалось, а лучше можно там иногда огреть, только не читай лекции, пожалуйста. Вот, и когда, ну, в таком русле, что когда он проводил время, то он видит тебя, и что-то спрашивает, какие-то вопросы задает, ты себя как-то видишь. И вот сейчас с ребенком тоже мы с ним общаемся, причем, что мы с ним общаемся, вот его с роддома принесли, у меня такая немножко позиция, что дети, они понимают все с самого-самого маленького возраста. Вот, ну, и, в принципе, его привезли с роддома, он так плакал еще, помню, я его взял на руки, поздоровался с ним, он замолчал, успокоился, и вот эта вот точка контакта, она и так и продолжается. И я вижу, что он там одним увлекается, вторым увлекается. Я начинаю ему там что-то закидывать. Допустим, сейчас вот там потихоньку робототехнику закидываю. Раз показал, ему не заинтересовало. Два показал, ну хорошо, значит неинтересно. Потом там еще принес там какой-то новый набор и показал там видео, там где такой же мальчик, как он, вот смотрел. Опять же вот по Ютубам, то есть не всегда плохо, что они там зависают где-то в Ютубе, что-то смотрят. То есть это также провоцирует и креативность, и какие-то идеи они там. То есть вопрос, что они там делают. Вот, и... Проводить время, смотреть, что у ребенка получается, и давать ему пробовать какие-то разные новые вещи, смотреть, куда он пойдет направляться.
Проводить время с ребенком, утверждает мой гость. Я, кстати, с ним совершенно согласен. А еще убежден в том, что настоящими мужчинами не рождаются, ими становятся. Не переключайтесь. Чем должны заниматься наши дети? Вот о чем мы говорим в программе «Мужской стандарт». Меня зовут Евгений Гольцов, и вместе с гостями мы этот вопрос поднимаем с совершенно разных сторон. Мои гости, каждый имеет детей, то есть они не теоретики, я, кстати, тоже. И мы уже пришли к тому, что дети должны заниматься, и надо их направлять. И хорошо, когда они сами хотят к чему-то рвутся, к чему-то стремятся, и наша задача, видя их способности, помочь их развивать. Ребят, вот младенчество. Что можно увидеть в младенчестве?
Ну, в нашем случае вот ему нравилось явно петь, то есть он ритм как-то вот с детства ловил. Вот, и в очень маленьком возрасте он начал что-то пробовать собирать. Вот как-то тоже, как это, есть такой индийский фильм классный про образование, «Три идиота» называется. Ну, а тут, как говорится, за таким названием кроется очень глубокий философский смысл. И там есть такая фраза, там у отца рождается ребенок, и он прямо в роддоме говорит. И тут я понял, что мой сын будет инженером. Ну, вот, конечно, не в 3 дня, да, но очень как-то рано было заметно вот эта склонность.
Честно говоря, я даже... Не могу сказать, что я видел. А, в старшем видел, что способность говорить, много говорить, хорошо говорить, да. Как бы старший у нас вообще Это каждый день это были какие-то первые. Это просто, ну, не ребенок забава был. Мне жена все время приходила: сегодня Андрюха такое учудил, такое сказал. Вот, и я, мы это записывали, ну, это такое. Вот, а так, ну, чувство ритма, как сказал, все мы в детстве были барабанщиками.
Все барабанщиками, все. Пианистами все подходили, вот, нажимали на разные кнопочки на рояле.
Так, да? Как барабанщик, ну, например, вот играю, и все дети сразу же, вот, как только вот маленькие дети, они все... Все сразу на этот инструмент. И вот так вот все смотрят, подбегают. И мы все родители такие влюбленные в своих детей. Чтоб, надо, чтобы ты научил. Ты посмотри, как он хочет, как он желает это. Я говорю, ну, мы все в детстве хотели быть барабанщиками.
Саш, ты как в своих дочерях в младенчестве увидел какие-то способности, на которые ты обратил внимание?
Ну, так однозначно сказать сложно. Ну, допустим... Маша, она любила рисовать, она, в общем-то, и сейчас ей это нравится, и она там пошла как бы дальше, то есть она уже там что-то и своими руками делает, вот, хотя начиналось именно с таких каких-то простых очень рисунков, вот, мы ее даже там отдавали, ну, школа, не
Но
школа,
это уже студия. раннее да. детство, я так понимаю, хотя бы да. было, да?
Да, 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 да.
Вообще в младенчестве стоит что-то ожидать от ребенка? Что-то чем-то его заинтересует? Вообще может он чем-то заинтересоваться? Вот в год, например.
Ну тут еще, я думаю...
Какие-то способности проявляются.
Важный момент не пойти еще на поводу ребенка. Потому что в детстве, в таком раннем возрасте, дети, они бывают и манипуляторами. Они хотят своего... Вот, и через крик, плач они пытаются этого добиться. И если родитель сломался, скажем, начинает ему потыкать, только чтобы он не кричал, не плакал, то это плохо. Потом это
а может быть, помочь ему развивать вокальные данные как раз, да? Если у него это хорошо получается. Может, из этого потом что-то хорошее, интересное выйдет. И даже на Евровидении сможет страну представить.
Однозначно.
А в детстве, в каком возрасте уже можно понимать, что ребенок может проявлять способности? Я так понимаю, что в дошкольном понятно, там уже что-то вырисовывается. А раньше есть какой-то возраст? Кто, Алексей, что-то знаете? Вы же очень подготовлены в плане статистики и научных исследований в этом вопросе.
Ну, здесь опять же, то есть, ну, статистика, тут как это, из своего живого примера, да, то есть, как я уже говорил, есть вещи, которые вот видно, что ребенок к этому тянется. Конечно, опять же, ну, у меня, наверное, подход такой, что, ну, наверное, не надо от него сильно много ожидать, потому что он вырастет, и вот в плане манипуляции, ну, мы взрослые тоже манипуляторы, очень, когда нам что-то надо, мы этого добиваемся всеми доступными методами. То есть я не считаю, что это плохо, если ребенок там кричит, еще что-то. Я, наоборот, даже вот, ну, друзьям, которые там тоже сейчас рождаются дети, говорю, что это хорошая переговорная практика, когда вы договариваетесь с маленьким человеком о том, как лучше ему уже что-то сделать. Вот, ну, и, в принципе, это довольно неплохо работает. Поэтому в младенчестве наша задача видеть, что он что-то ему нравится, и просто стараться обеспечить, так скажем, пространство, пожалуй, где он будет чувствовать безопасность, то, что его любят и поддерживают. Пусть он там криво и косо склеил эту пирамидку, пусть она страшная и печальная, но он должен знать, что это лучшая пирамидка, и поддержку родителей видеть в этом. И даже если он там попытался что-то помыть и разбил там ту же чашку или тарелку, там, вот, ну, он еще маленький, там совсем бывает, ребенок тянется, тоже, чтобы он знал, что мы все равно рады, мы его любим, мы его понимаем. То есть вот эта поддержка, это, пожалуй, вот самое важное вот в этом возрасте. То есть ничего не ждать, а помогать двигаться, в какую-то, просто двигаться.
А в каком возрасте можно детям начать уже предъявлять какие-то требования?
Какие-то требования предъявлять? Mm-hmm. Ну, когда ты видишь, что он это понимает, уже предъявлять требования. Ну, в меру.
Спать ночью.
Да-да.
Сразу.
Ну, это нормальные вещи. Вот.
Нормальные требования, нормальные.
Конечно. Считаешь, да? Вся жизнь это будет состоять из требований. Не мы так, другой кто-то научит. Ну, надо как бы, ну, например, конечно, чем младше ребенок, вот, ну, это, наверное, у всех такая практика есть. Ну, когда мы, ну, например, я старше становлюсь, а уже разрыв как бы между... Ну, есть разница, как я относился, например, к своим старшим детям и к самому младшему. Ну, то есть...
Да, он тебя, наверное, любимчик, и старшие на тебя обижаются, и на него, кстати, зло сгоняют, да?
Нет.
Не, ты правду сейчас сказал, да?
Да.
Ты же диакон церкви.
Правду. Никаких вообще... у нас даже было наоборот, как бы... Помню, когда у нас разница такая между старшим и самым младшим 10 и 8... Было такое, что даже когда мы пытались самого младшего наказывать, то старший его так вот, я, например, беру его в руки и иду наказывать в другую комнату, ну, чтобы было воспитание один на один. Старший подбегает меня за руку. Не трогай его, не бей его. И смотрит такими глазами и плачет. Я говорю, слушай, я не бью, я иду наказывать. Прекрати, не надо. Вот, потом... Ну, это я просто говорю о том, что, чтобы доказать, что ревности не было. Потом сам второй. Второму как бы тяжелее доходило того, что наказывать нужно. Он защищал, что типа мы не должны это делать. Даже один раз было второму попало за то, что он
препятствовал
правосудию. Да. Вот. Интересный момент был, когда, помню, я самому младшему веду опять наказывать. И второй говорит, что вы делаете? У нас такая двухъярусная кровать в детской. И старший второму говорит, Илья, прекрати это говорить. Пусть наказывают. Вот видишь, нас наказывали, мы нормальными получились.
Ну, вот это правильная жизненная позиция. Вот это... Я, кстати, со своим средним братом, угу. тоже относительно самого младшего нашего брата, с этой позиции совершенно согласен. Но это отвлечение от темы. Младенчество, детство, подростковый период. Вот там, где начинает колбасить подростка, да? Угу. Начинает границы испытывать. Начинает проверять на прочность родителей. Кого он еще проверяет на прочность? Ну, все, что попадает ему под руку, проверяет.
Да всех. И бабушек, и дедушек. Все проходят это.
Там уже
кто вовлечен в воспитание ребенка.
Дипломатию включает, с кем нужно. Ну, против кого-то там объединяется в кланы. Там против мамы, против папы для того, чтобы добиться своих вопросов. Подростковый возраст, он, конечно, специфический. А что нам делать, чтобы в подростковом возрасте направить в мирное русло энергию?
Здесь... Как это? У меня своего подростка еще нет, но, так скажем.
Ну, ты проводишь очень много времени с подростками.
Да, но у меня там где-то, наверное, по 1000 подростков уже за 11 лет, с которыми я переговорил, разное количество времени накопилось. Вот, и я могу сказать, вот, видя детей, которые, так скажем, ну, очень разные дети. И вот те, которые толковые, сразу видно, что с ними проводят время, у них доверительные отношения с родителями. Потому что часто есть какой-то стереотип, что есть особенный такой подростковый возраст, вот он сложный. На самом деле, если есть какие-то проблемы, ребенок просто 8 лет, он еще не может физически сказать папе, что папа, ты меня обижаешь, или ты обижаешь маму, или вообще ты дома не появляешься там, и так далее. А когда у него уже 14 лет и набралась достаточная мышечная масса, он уже может просто сказать то, что раньше он сказать не мог. И вот задача родителей к этому моменту, до того, как придет период, ну, держать просто отношения и как раз вот учиться больше договариваться. Ну и что еще важно, что очень важно, чтобы были какие-то кружки, какие-то секции, потому что это возраст, когда, ну, так устроен просто вот человеческий мозг, ищутся авторитеты за пределами семьи. То есть хорошо, когда мама, папа в авторитете, они друзья, и какой-то еще вот спортивная секция, там может быть какой-то кружок, это может быть, ну, что-то, где есть еще какой-то лидер.
Что скажете по поводу авторитетов?
Ну, это нужные вещи. Скажем, я практикую, допустим, если я что-то обещаю дочерям, да, вот, то я стараюсь обязательно это выполнить. То есть, если, там, допустим, Маша попросила, казалось бы, мелочь, папа, купи мне тетрадку в клеточку. То есть, там можно завтра, послезавтра. Но я понимаю ее важность сегодня. Ей надо сегодня. И я вспоминаю, что уже без 20, там, 10, но ей нужна тетрадка в клеточку на завтра в школу. Я еду в какой-то магазин, в общем, нахожу ту тетрадку и привожу, потому что она, о, папа, о, я думал, ты уже не привезешь, я так переживала. Вот. То есть, вот такие вещи. Либо, например, дочка нарвала, там, младшая, букетик сделала. Ну, бурьян бурьяном на самом деле. Вот. И мне вручила. Вот. Но я понимаю, в ее глазах это букет. Это красивейший букет, который она дарит папе. Я вот вожу его в машине, пока он уже окончательно не засохнет, уже можно гербарий с него сделать. Вот, я понимаю, для нее это букет, и для меня это дорого. Я не могу так взять, выбросить. И она видит, что у меня лежит, или какая-то поделка, сделанная ихними руками, у меня в машине, я повешу на зеркало или еще где-то на видное место. Вот, то есть такие вещи для них важны на самом деле.
Я вспомнил одну историю, когда ты начал про тетрадку рассказывать. Эта история произошла, ее, кстати, по телевизору даже показывали, с одним священником. Он возвращался домой после своего служения из церкви, ехал домой, и тут он вспомнил, что дочка просила купить кисточку для красок. Он вспоминает, смотрит на часы, уже поздно. Это был какой-то райцентр, то есть там нет такого, чтобы там круглосуточные магазины. В общем, он поездил, поискал, посмотрел, там закрыто. Он поехал куда-то в небольшой населенный пункт, который находится рядом. Там тоже искал. И вы знаете, он не нашел ничего. Единственное, что попало ему, возможность купить была у него, это набор кисточек для макияжа. Они не дешевые. У него не было другого выхода. Он взял, купил этот набор. Ну, я так понимаю, что денег выложил достаточно. И когда он привез дочке, это был... Ну, дочка-то восприняла это как кисточки для рисования. Это для нее было столько радости. Конечно, папа исполнил свое слово, но... Ну, она-то их для рисования в альбомчике там красочками использовала. Но насколько было вот это важно, ценно то, что папа выполнил свое слово. Скажите, воспитывая детей, какое предпочтение нужно отдавать? У нас есть, например, развивающее что-то, какие-то игры. У нас есть физические нагрузки, у нас есть интеллектуальное развитие. Как тут нужно балансировать, если... какие-то формулы, правила, что тут нашим детям мы должны давать?
Ну, я думаю, должен быть здравый баланс. Вот, кстати, в прошлом году, летом, значит, Машу мы отправили в лагерь. Вот, ну, лагерь необычный. Кстати, он в Киеве находится, называется Труханово-Сич. Вот, дети живут там в палатках на Трухановом острове, рядом Днепр. Вот. Там у них есть лошади, они сами готовят еду, ну, под руководством старших.
Мобильные телефоны забирают.
Да, мобильные телефоны забирают, гаджеты забирают, строгий распорядок дня, то есть сами все убирают. Там на каких-то там этих казацких лодках они там ходят по Днепру. Ну, то есть настолько все это увлекательно сделано, то есть совершенно другой ритм жизни, они попадают вот, ну, как бы, наверное, для них и другое время. Вот и две недели там пролетело, во-первых, и ребенок окреп физически, мы видим, потому что и есть приходило все, там уже не будешь говорить, мама то, это, вот. А когда через две недели после этого лагеря отправили уже в такой, так сказать, лагерь более, ну, скажем, адаптированный, там, где уже кровати, там, простыня, подушки, наволочки и все остальное, там, гаджеты какие-то и все. Ну, то есть ребенку уже было с чем сравнивать. Они говорят, о, так мы же там сами себе готовили, а тут, конечно, повараем, вот, и это им не нравится. То есть такие вот вещи надо, наверное, делать.
Не хватает этого, правда?
Да.
Наверное, как раз в таком возрасте, правда, Алексей, хочется попробовать себя. Вот эти элементы встречи с природой, выживальческие какие-то навыки приобрести. А когда их еще приобретешь?
У нас был, это вспомнилось смешной такой, ну как смешно, очень такой интересный случай. Лагерь, значит, дети приезжают, автобус выходит, и выходит девочка такая вот, ну на каблуках таких высокая вся такая вот, ну дама уже 16 лет. Я помню, такое мы подходим, просто интересно, вот у нас палаточный лагерь тоже, там скалодромы, веревки, там байдарки, квесты, всякое такое. Как ты вообще, ну, в такой негламурный лагерь попала? Вот, и она вот так сказала, что, ну, мне 16 лет, и я вот смотрю, что я последний раз могу поехать вот как ребенок вот в какой-то такой лагерь. и я хочу попробовать это. То есть как это вообще? Ну и вот очень сильно, потому что видно, что человек, он такой, ну, домашний, так скажем. И хорошо, когда у детей появляется желание попробовать все, и вот это не то, что часто под этим словом понимают, а реально вот какой-то такой отдых, потому что на самом деле природа, она, ну, всегда притягивает людей, это такая, так скажем, вечная неприходящая ценность.
Алексей, если не ошибаюсь, твой лагерь называется «Перевал», и ты основатель этого лагеря, да?
Да.
Сколько лет уже ты этим занимаешься?
С 2006 года.
Уже 11 лет.
Да.
Ну, я, кстати, рекомендую поискать в интернете, это открытая в доступе информация, подростковый лагерь «Перевал». Алексей Скурихин, тот как раз его основатель, у нас сейчас в гостях в студии. Скажите, кроме вот этих вот развивающих моментов, физические нагрузки и интеллектуальное развитие, насколько важно? Я понимаю, что интеллектуальное развитие или стремление получать знания у детей, они, ну, очень нечасто встречаются в пропорциональном отношении. А физические нагрузки, ну, может быть, чаще хочется. Но должны ли мы, как родители, балансировать эти моменты?
Ну, я думаю, да. Я помню по своему опыту, скажем, когда я попал в больницу, не помню уже, зачем меня туда положили, в Ахмадет. И отец мне принес, я был в третьем классе, это я точно запомнил, такая точка отсчета, и он мне принес книжку «Робинзон Крузо» и говорит: тебе очень понравится. А книжка реально была засчитанная до дыр, даже обложка была такая очень потрепанная. Вот, я так быстро прочитал, действительно, мне это понравилось. И вот как-то это был, наверное, тот момент, когда мне очень понравилось читать книги. Вот, и я начал много читать. Я начал много читать. Мы жили в коммунальной квартире. И в туалете, значит, на сливном бачке у меня всегда 3-4 книги лежало, и порой там отец, либо соседи уже громыхали в дверь, сколько можно сидеть, я там еще листал, дочитывал, или под одеялом с фонариком, то есть и так вот было, да. Вот, поэтому я думаю, это очень важно, и я вам скажу, это очень мне пригодилось в дальнейшем в плане работы, потому что благодаря, ну, я много чего и познал на самом деле, вот, и, в общем, человек коммуникабельный. И когда еще при Советском Союзе я устраивался на работу, мне предложили трудиться в бюро внешней кооперации. То есть там нужен был человек коммуникабельный, умеющий разговаривать с людьми. То есть нигде тогда этому не учили. То есть вот как-то, ну, я знаю, что это был еще заложено туда, скажем. Поэтому это очень помогает. И, например, старшая дочь, вот, когда она даже вот в процессе, там ей было 6-7 лет, я всегда контролировал, как она говорит слова, название городов, улицы. Я всегда ее поправлял до тех пор, пока она не научится правильно. Вот, и сейчас настолько у нее так чистая речь, вот правильно, я даже порой так не владею, как она в свои 10 лет.
То есть читать всегда идет на пользу?
Да,
конечно. Скажите, а юность? Вот пришла пора юности. Там уже начинаешь чувствовать себя взрослым. Ну, ты же уже взрослый. Тебе же уже там 16 лет или 17. Или когда там юность правильно начинается? Во сколько? Ну, по правилам.
Ну, это все сейчас уже настолько все относительно становится. Ну, вот. Вообще, ну, где-то то есть 16 лет это уже фактически сейчас взрослые люди.
Да, то есть ты уже начинаешь себя чувствовать взрослым и позиционировать себя как взрослый. Что нам, родителям, вот в это время делать с нашими детьми для того, чтобы они продолжали развиваться как личность? Ну, мы же в них столько уже вложили до этого времени.
Вообще, я как понял одну очень важную вещь, что для того, чтобы они развивались правильно, есть такое понятие. Вот я сравниваю детей как дерево или, например, как, ну, растение, да. Вот. Для того, чтобы оно хорошо росло, его нужно посадить в правильную почву. И просто поливать. Так, аккуратно. И тогда все происходит, как это сказать, естественным путем. То есть для меня лично, как бы, то, той ценностью, чтобы твои дети нормально воспитывались, я считаю, что дети должны быть, ходить в церковь. Ну, родители должны ходить в церковь, и дети должны ходить в церковь. И когда...
Ты имеешь в виду, что они должны иметь веру. Веру. То есть они должны быть людьми, которые имеют религиозные убеждения.
Да, да, я это считаю. То есть, судя... То есть для кого-то, может быть, у нас, я так понимаю, что разная аудитория слушает. Иногда для некоторых людей кажется, что церковь что-то такое скучное, вот, и там наоборот, как бы люди не развиваются. Ну, лично, как бы, вот я в такой церкви, и, ну, в принципе, если кто не знает, скажу, что 18 лет я занимался молодежью. Помимо того, что диакон церкви, музыкант, капеллан, я 18 лет занимался молодежью. Занимался музыкой 18 лет. И лагеря у меня были, и палатки, и футбол, и, короче, и спорт. Ну, все было. То есть церковь – это очень интересное место, там, где человек может получить и как физическое, как бы, развитие, и также духовное, умственное, эмоциональное. Вот. Поэтому я, например, лично про себя хочу сказать, что я... как когда-то сказал, что я не считаю, что я, например, там великий отец с великими способностями, но я считаю, что я посадил своего ребенка в правильную почву, и во многих моментах я вижу просто как, ну, как бы, вот он развивается сам по себе так, как нужно.
Я посадил ребенка в правильную почву. Это слова диакона церкви Вячеслава Бевза. Давай, Саш, что ты хочешь еще сказать?
Я бы хотел еще добавить, ну, буквально вкратце. Я думаю, очень важный момент – привить ребенку чувство ответственности, что то дело, которое он делает, он доводил до конца, начиная в малом возрасте, старшем, то есть от простого к сложному. И еще такой момент, это как-то, ну, это касается моего дела. Я прочитал такую вещь. Приходит женщина к ювелиру и спрашивает: а как ты знаешь, до какого времени плавит серебро? Ты его греешь огнем, горелкой. А он говорит: пока я не увижу там свое отображение. Когда я увидел там свое отображение, я его выливаю в форму, отливаю изделие. Вот, поэтому все мы хотим там увидеть свое отображение. Но самое главное, что этого хочет Господь Бог, которого нас сотворил. Вот это, и поэтому он нас плавит до тех...
Формирование, да, между нашего, да, характера.
Да, да, да.
Это был Александр Мишура, предприниматель-ювелир. Вот как он это все преподнес. Алексей, буквально 30 секунд что-то от тебя, и, пожалуйста, просят, чтобы ты напомнил контакты лагеря «Перевал».
Хорошо, но мне кажется, что вот уже в возрасте юности самое сложное, наверное, для родителей – это быть готовым отпустить ребенка и дать ему сделать какие-то уже свой выбор вуза, направления деятельности и так далее. Это вот то, что... Я готовлюсь пока к этому моменту, и вижу по многим семьям, что иногда родители пережимают детей, направляют их туда, куда они хотят, а не туда, куда хочет ребенок. Контакты лагеря. Можно зайти на сайт перевал.орг. Очень просто запомнить. Или лагерь «Перевал» в поиске.
Перевал.орг. Скаутский лагерь «Перевал». Алексей Скурихин. Безделье растворяет личность, как кислота металл. Незаметно, но неуклонно. И мы, как отцы, ответственны в том, чтобы помочь нашим детям не раствориться, а состояться им как личности. Меня зовут Евгений Гольцов, и я убежден в том, что настоящими мужчинами не рождаются, ими становятся. Пока.
Радио М.